Итак, мы дальше сегодня читаем текст Священного Писания, послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, первое послание. Сегодня мы начинаем пятую главу. Итак, 11 стихов с начала пятая глава, первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родом и постигает имеющие во чреве и не избегнут». Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же будем сынами, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры, любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Вот такой текст Священного Писания мы сейчас с вами прочитали. Мы уже третий раз сегодня, третье воскресенье, мы говорим о последнем времени. Помните, мы с вами читали и говорили конец четвертой главы, когда верующие в городе Фессалоники, они были обеспокоенными судьбой умерших их братьев и сестер, ведь они ожидали Господа. А тут оказалось, что некоторые, не дождавшись, умерли, и они не понимали, не знали, какова же судьба этих людей. И Павел им объяснил и говорил о том, что Господь снизойдет с неба, мертвые во Христе воскреснуть, и мы живые, во мгновение ока изменимся, и так всегда будем. В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что значит быть готовым, о готовности нашей встречи с Господом. Сегодня, продолжая эту тему, мы будем говорить о дне Господнем. И хотя это разные понимания восхищения Церкви и день Господень, и что будет, какое событие именно, что это будет за время между этими двумя событиями, мы об этом будем говорить, когда мы начнем второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам, так что я не буду забегать вперед, но поговорим сегодня о Дне Господнем. И сегодняшняя тема моя называется «Знания, в которых нет необходимости». Почему? Смотрите, Павел говорит, о временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. То есть нет никакой необходимости об этом говорить и даже об этом рассуждать. Пришествие Господне действительности, дорогие мои, для верующих еврейской национальности пришествие Господне не было какой-то тайной, они ожидали этого. Они много читали об этом, потому что Ветхий Завет много говорит о дне Господнем. Ну, например, Псалом 49, если вы будете читать, там есть такие слова, начиная с 3 стиха. «Грядет Бог наш не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря». Так Писание описывает День Господень. Возьмите второй текст, Иезекииль, 30 глава, 3 стих. Обращаясь к верующим своей национальности, к иудеям, Господь говорит, рыдайте. Почему? Ибо близок день так близок день Господа. И дальше день мрачный, година народов наступает. И другие тексты, если вы будете читать Софонию, помните, есть такой маленький пророк в Ветхом Завете, 1 стих 18, 1 глава 18 стих, «Огнем ревности его будет пожрана вся эта земля, истребление совершит он над всеми жителями земли». Так вот, дорогие мои, день Господень, Писание называет это бы день гнева, день суда, так Писание об этом говорит. И поэтому для иудеев день Господень был реальностью. Это не был какой-то плод фантазии, абсолютно не. Но они еще воспринимали день Господень как восстановление их как государства, как нации, когда в действительности для евреев наступит золотой век царствования вместе с Господом Мессией. Итак, казалось бы, событие самой великой и важной значимости. И как необходимо нам знать сроки и времена, когда же наступят эти события. И вдруг Павел говорит: о временах и сроках нет нужды писать. Разве это плохо знать, когда наступит? Как один брат говорил: как хорошо, если бы я знал. Хорошо его вопрос ему задает другой человек: а что бы ты сделал, если бы ты знал, что вот день Господень наступает? Ну как, чтобы я бы взял бы, продал бы все, что я имею, и раздал бы деньги все для бедных, нуждающихся. Слушай, Писание говорит, что когда день Господень наступит, выбросят золото, серебро, оно окажется ненужным. Люди увидят, насколько оно ненужно это будет. И никому не нужны будут твои деньги, когда день Господень наступит. Нужно сейчас продавать и давать, до дня Господнего. Так вот, Христос сказал даже своим ученикам: не ваше дело знать времена и сроки. То есть эти времена, этот день, он всецело и полностью во власти суверенного Бога. Хорошо, но сегодня многие говорят: мы можем ускорить пришествие Господа, а можем и отодвинуть Его пришествие. Видите, какой силой и властью наделяют себя некоторые люди сегодня. Вот захотим – ускорим, а не хотим – можем и отодвинуть. Какое безрассудство, дорогие мои. Они говорят, а вот читаем притчу Иисуса Христа: жених замедлил же, правда? Милые мои, почему жених задержался? Что невеста была не готова? Или подруги ее не были готовы? Эта притча совершенно о другом говорит. И даже если с этой точки зрения смотреть на эту притчу, то и невеста была готова, и подруги были готовы. Но это все в силе и во власти жениха. И Писание не говорит, почему он задержался. Поэтому, дорогие мои, ускорить или задержать пришествие Господне никто не может ни ускорить, ни задержать. Господь наш придет в строго назначенное им, известное ему одному известное время и никому другому. Конечно, у фессалоникийцев была проблема, что они не были готовы. Они были готовы, в этом никакого нет сомнения, но у них проблема в чем? Им непонятен вопрос был, что будет с мертвыми, которые умерли, и они этим интересовались. Они интересовались другим: Господи, когда день Твой придет, мы настолько испорчены, мы настолько грешны, как мы сможем предстать пред судьей, всемирным судьей, пред Творцом неба и земли? И они боялись этого тоже, и поэтому Павлу пришлось им объяснять. Итак, первое, на что я обращаю ваше сегодняшнее внимание. Итак, первое. Для христиан нет никакой необходимости знать времена и сроки Дня Господня. Интересно, нет нужды писать. Вы знаете, многие другие вещи Писание нам напоминает. Ну, например, вы будете читать второе послание Тимофею, 2 глава, 14 стих. Павел говорит Тимофею ясно: напоминай, заклинай перед Господом. Что именно? Верующих, членов церкви, не вступать в слово прения, потому что нету в этом никакой пользы. Вот эти диспуты, всенародные выступления и тому подобное, это не наше дело. Это не приносит пользы. Смотрите, напоминай, пишет он Титу, кому? Верующим повиноваться и покоряться начальству, властям и быть готовым на всякое доброе дело. Напоминай. А здесь он говорит, это не нужно делать. Почему, дорогие мои? Хотя, казалось бы, это очень нужное и очень важное дело, но тем не менее, хотя в последние времена, пишет апостол Петр, появятся в мире очень много людей, даже верующих людей, которые будут называться верующими людьми. Это второе послание Петра, 3 глава. Мы читаем там такие слова, что это наглые ругатели, которые говорили, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. То есть они верили, что было творение в свое время, да, они не отрицали. Но вот это то, что день Господень, что воскресенье будет, все, это плод фантазии больного ума, они так считали. Посмотрите, никаких изменений с самого начала творения до сегодняшнего дня. Господь через Петра называет этих людей наглыми ругателями, которые говорят так. И поэтому, дорогие мои, когда речь заходит о Дне Господнем или о Его втором пришествии, нам в действительности нужно быть готовыми в любое время. Но знать сроки, когда это будет, это не в нашей компетенции. Это совершенно не то, чем нужно заниматься. Почему? К чему Господь призывает своих учеников? Когда Он избирал 12 учеников, к чему Он их призвал? Он их призывает к служению. Он их призывает к особому труду, которым они должны совершать и которые не должны трудиться. А когда Он возносился, Он вознесся, они стоят и смотрят на небо. И смотрят на небо, и смотрят на небо. Ангелам пришлось спуститься с неба и сказать: что вы лицезрите, что вы стоите? Что вас я призвал для того, чтобы вы стояли и смотрели? Сей Господь, который, или сей Иисус, там написано, который увидели, Он точно придет же таким образом. Ваше дело – идти и совершать служение. Идите в Иерусалим и не отлучайтесь из Иерусалима, и ждите обещанного, как вам было сказано. Вот к чему призывает нас Господь. Поэтому, дорогие мои, мы, как люди спасенные, верующие, готовы ли мы сегодня заниматься своими делами, или же мы хотим служить Господу, что является приоритетом нашей жизни? Милые, мы созданы для служения Господу. Мы спасены для служения Господу. Мы сотворены для того, чтобы служить Господу, а не заниматься какими-то философскими вопросами. Господь призвал нас для чего? Для того, чтобы мы Ему служили. Господь создал нас, посмотрите, Он создал нас для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять, пишет Павел в послании Ефесянам. Мы спасены, чтобы служить Господу. Посмотрите, Павел пишет Римлянам 12 глава. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву святую и благоугодную Господу для разумного служения». Вот, дорогие, наша готовность. Я не буду повторять то, что мы говорили в прошлое воскресенье. Служение, служение, служение Господу. Милые, мы все принадлежим к категории призванных, и потому к своему призванию и к исполнению своего служения, веренного служения нам, Богом, мы должны относиться самым серьезным образом, независимо от того, в какой среде мы живем, независимо от того, как другие служат или не служат, абсолютно нету. Мы не имеем права отвлекаться. Вы знаете, в дни моей молодости мы пели один псалом, такой молодежный псалом. Может быть, кто-то из вас еще знает. «Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты». Мы пели, будучи молодыми. Мы не пели о том, что только наградой, только венец нам ожидает. На другое мы не рассчитываем. А мы пели о том, что нам жизнь дана не для пустых мечтаний, но чтобы обрести спасение и чтобы всю свою жизнь посвятить Иисусу, служить Ему и в жизненном хождении в себе самом Христа отобразить. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в реках, чтобы и я, и ты были готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Не для пустых мечтаний дана нам эта жизнь. Мы вчера имели хорошее время на пикнике вместе с церковью Вифания. Когда мы сели там отдельно, вы знаете, некоторые вопросы были. И тут вопрос. А что будет с нашей одеждой во время восхищения, когда вдруг труба прозвучит, а мы в одежде, что будет с этой нашей одеждой? Я не знаю, что будет с этой одеждой. Может быть, нам нужно ее сдать в Salvation Army, прежде чем будет восхищение. Но дело в том, что когда Христос восстал из гроба, вы помните, что там осталось? А потом, когда ученики пришли, когда Мария, в каком виде был Христос? Без одежды или в одежде? Милыми, для нас приготовленная одежда белизны непредсказуемой для каждого из нас. Не беспокойтесь о своих этих лахах, как моя бабушка говорила. Что будет с этой одеждой? Все это останется здесь, и одежда наша, и все. Милые, это не та идея, о которой мы должны рассуждать, что будет с этой одеждой или о других вещах. Нам жизнь дана не для этих пустых философских размышлений и пустых мечтаний. Милыми, как можно знать нам о том, что нам не дано знать? Никому не дано знать об этом. Как можно знать? Поэтому, дорогие мои, когда люди рассуждают о том, что Бог говорит, мне даже на ум не приходило то, о чем вы говорите, о чем вы рассуждаете. Поэтому, если Бог не одобряет то, что мы делаем, то как это называется? Нам иногда думается, что мы очень заняты, мы рассуждаем о высших материях, но смотрите, что говорит наш Спаситель, 3 глава Откровения, 2 стих. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Вот оно что. А ты говоришь о восхищении, а ты говоришь о дне Господнем, а Господь говорит, а я не нахожу, чтобы дела твои были совершены передо мной. Поэтому бодрствуй. Эта тайна сокрытая принадлежит Богу. И если он не открыл апостолам, а сказал, не ваше время, то кто мы, чтобы мы сегодня старались проникнуть в эти тайны и требовать, когда это будет? Поэтому, милые мои, не распыляйтесь, совершайте свое служение. Есть такая песня «И блажен, кого Спаситель». Помните дальше? «На труде его найдет». Знаете эту песню? Не в доме отдыха найдет, когда он придет. Блажен тот, который будет где-то там в Лас-Вегас, на Гавайях отдыхать в это время. А блажен, кого Спаситель, на труде его найдет. Это только здесь, на земле, когда мы приходим кому-то в гости, и вдруг хозяйка, ой, извините, я еще не успела переодеться, потому что то и то делала, я в халате и тому подобное. Милый, вот дал бы Бог, чтобы мы были именно в этих рабочих халатах, не переодетые, а в этих рабочих халатах, рукава засучены, мы трудились на ниве Божьей. Вот это наша готовность. Блажен, кого Спаситель именно найдет в таком, в рабочем состоянии в день своего явления. Так вот, наполняйте свое сознание Словом Божьим. Но даже для людей самой высокой духовности день Господень придет тогда, когда они не думают об этом. Ибо в час, который... Не думайте. Когда-то несколько лет назад, я помню, я говорил на эту тему, и одна сестра тут сидела, я говорю, как вы думаете, вот после собрания, как оно кончится, придет Спаситель наш? Она кивает, говорит, нет, я не думаю. А Господь говорит, час, который не думаете. Так вот, чем заниматься? Чем... Фессалоникийцы чем занимались? Они были заняты делом веры, трудом любви и терпением упования. Второе, на что обращаю ваше внимание с прочитанного текста. Грядущий Господь – это реальное событие будущего, которое совершится абсолютно в точное и определенное время. Это реальное событие. Посмотрите, Господь грядет, никто не сможет остановить Его, никто не сможет задержать Его, никто, даже князь царства Персидского. Помните, когда Даниил молился, и он молился 21 день, и потом, когда ангел приходит и говорит, Даниил, в первый день, когда ты только начал молиться, молитва твоя услышана, и я вот поспешал к тебе на помощь, но князь царства Персидского встал на пути у меня. Не пускал, сражался, не пускал, пришлось вызвать на помощь еще одного ангела. Никто не станет на пути, когда Господь наш будет идти на эту землю. Вот оно что. Дата Дня Господня утверждена прежде создания мира. Дата, время. И Он не задержится, Он не опоздает, как жених опоздал, Он и не придет раньше, чем Он это сказал. Ни на одну минуту. Посмотрите, удивительное свидетельство, как говорит нам апостол Иоанн, когда вы читаете Откровение, первая глава. Знаете, меня это потрясает. Первая глава Откровения, посмотрите, 4 стих. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, который был и который грядет». Вот оно, Иоанн провозглашает, Господь грядет. 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возредает пред ним абсолютно все племена земные». Ей аминь. 8 стих. «Я есть Альфа и Омега», это уже сам Господь говорит, «начало и конец, который есть, был и грядет Вседержитель». Вот оно, грядущий Господь. Это реальное событие будущего. Но вы заметьте, что этот глагол грядет, как пишет нам Иоанн, в настоящем времени. А это было 2000 лет назад. И вдруг Иоанн говорит о грядущем Христе в настоящем времени. Он грядет. Как понимать? Посмотрите, перед Иоанном разворачивались удивительные картины. Удивительные чем? Самой величественной, великолепной торжественности. Читайте 4 глава, 5 глава книга Откровения. И другие события тоже разворачивались, самые ужасные. Мы придем к этому, может быть, когда будем второе послание говорить об этих ужасных событиях великой скорби, которая будет именно между восхищением и между Днем Господним. Что это за события? Печати, трубы, бедствия, чаши. Солнце померкнет, луна померкнет. Население на земле через 7 лет уменьшится ровно наполовину. Вы можете себе представить, если сейчас 6 миллиардов населения на земле, ну, немножко больше, 6 миллиардов, представьте себе, за 7 лет останется 3 миллиарда. Вы посчитайте, сколько же это в год будет, сколько же это будет каждый день. Если во времена Великой Второй мировой войны за 10 лет было погибших 60 миллионов, то есть 6 миллионов каждый год, и то все историки говорят, что ну такого поражения не было еще на земле, то что будет за 7 лет перед Днем Господним? Какие ужасные события! И тем не менее, для Иоанна грядущий Господь был реальностью. Он говорит, Он грядет. Он грядет. Об этом свидетельствуют все эти события. Для Иоанна пришествие было не событие будущего, а настоящее. Посмотрите, Иоанн говорит, вот я его вижу, вот я слышу его шаги. Все события в истории Вселенной – это есть не что иное, как шаги нашего Господа. Абсолютно все, что происходит во Вселенной и в истории человечества, а также и в природе, и в других явлениях, все происходит по изволению Его мудрой царской власти, ибо Он Бог-Содержитель. Посмотрите, это его шествие во Вселенной, и абсолютно все, что происходит, абсолютно все он предусмотрел по своей великой мудрости, то, что он наметил. Заметьте, что Господь наш абсолютно ничего не делает, не руководствуясь своей мудростью и своим планом, поэтому все его дела абсолютно все безупречны и по своей степени, в высшей степени они совершенны, они не требуют ни добавлений, никаких изъятий. Господь наш ничего не делает поспешно, как это делаем мы в силу своей ограниченности. Даже сегодня возьмите, как вы многие спешили в собрание. Все ли пришли вовремя? Для многих на пути стоял светофор. Как только подъезжают, красный свет горит, поэтому опоздали. Бог ничего не делает поспешно. Почему? Потому что Он ничем не ограничен. У Него впереди вечность. И поэтому Он спокоен, абсолютно спокоен в Своем всемогуществе. Ему не нужно отсчитывать дни, месяцы, недели, года, ему не нужно. Для него один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Он не опаздывает, хотя уже 2000 лет прошло с того времени, как Иоанн заявил во всеуслышание, Господь грядет. И грядет, и уже 2000, и мы не знаем, сколько еще этот срок будет идти. Но для Иоанна его пришествие было реальностью. Он грядет. Итак, Господь не опаздывает. И кто, кроме Господа, знает еще, какие еще события будут на этой земле, какие еще бедствия или другие события будут разворачиваться до Его пришествия. Но они должны быть. Если это в Божьем плане, если Господь это наметил, то они произойдут. Почему? Потому что у Него на этот счет есть абсолютно свой план, как я сказал, утвержденный еще прежде создания мира. И потому Господь наш, Он не будет посылать верительных грамот Организации Объединенных Наций, сказать: так, все, следующее ваше заседание ООН там в Нью-Йорке, вы должны рассмотреть вопрос моего пришествия, я объявляю вам, что я приду такого-то числа. У Него нет на это необходимости, потому что Он владыка, Он не будет посылать этих верительных грамот. Когда придет время, Он придет, и Его пришествие не оставит никого равнодушным, милые мои. Посмотрите, говорит Христос: «И узрит Его всякое око». Ни у кого не будет проблем, никто не будет спрашивать, как Он въезжал в Иерусалим на ослике и спрашивает: «А кто это? А кто это?» Я уже говорил об этом в прошлый раз. Увидят все, и все узнают, что это Он. Пилат уже не будет спрашивать и говорит: почему ты мне не отвечаешь? Ты что, не знаешь, что я имею власть тебя помиловать или казнить? Никто не будет говорить, никто не будет неуверенным, недрями. Он придет с сонмом и святых, Он придет с воинством небесным, Он придет вместе с церковью Своей, искупленными, вместе с теми, которые были отвержены здесь на земле, как и Он был отвержен. Но когда Его увидят, там написано: возрыдает и самый храбрый. Вовремя начнется. Горы, падите на нас, холмы, скройте нас от лица сидящего на престоле. Проблемы не будет, кто этот. Узнают Его и будут рыдать. Посмотрите, рыдать, это не будет всеобщее покаяние, а это будет безысходный плач, безысходное рыдание. Почему? Потому что они увидят того, над кем они ругались, над кем они насмехались, кого они считали за ничто, как пишет пророк Исаия: мы ни во что ставили его. А теперь оказывается, этот нищий, обездоленный и отверженный всеми, распятый на кресте, разбойник, оказался не разбойником, а всесильным царем, творцом неба и земли, шествующий сонмами святых ангелов, святых небожителей, и шествует уже не как спаситель, чтобы спасать людей на земле, а шествует как грозный судья, чтобы воздать всем этим просмешникам, от лица которого будет бежать небо и земля, и не будет ей места. Вот кто грядет, дорогие мои. Он грядет. И поэтому сегодня слово предупреждает: лучше сегодня преклониться перед Ним, лучше сегодня примите Его, лучше сегодня падите перед Ним. Он поднимет. Какой бы ваш грех не был великий, как бы вы ни распластались перед Ним сегодня, Он поднимет вас и поставит ноги ваши на камни. И Он сделает вас Своим дитем. Третье из прочитанного текста. Проповедь о Господе грядущем есть величайшее утешение сынам света. Вы слышите, как тут написано в этом отрезке? Мы сыны света, мы не сыны ночи. Посему увещевайте друг друга и назидайте. Итак, пришествие дня Господня есть тайна, как вор ночью. Так вот, незнание времени и неожиданность самого события – это совершенно разные состояния. Незнание времени, когда Он придет, и неожиданность именно самого события, это разное состояние. Для большинства людей на земле явление Господа нашего Иисуса Христа будет совершенно неожиданным событием в их жизни. Смотрите третий стих. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность». Еще раз хочу сказать, это особая тема. Но это будет абсолютная самоуверенность. Нам не нужен Бог. Мы без Бога построим общество. Мы без Бога мир устроим. Мы абсолютно безопасны. Все. Мы цари. Мы царствуем. Все. Бог будет абсолютно отвержен в это время. И вдруг в это время абсолютного неповиновения и отвержения Бога, когда уже людям кажется, что они самоусовершились и самоутвердились, вдруг в это время грядет. Вот это неожиданно. Мы не ждали тебя. Мы не желали тебя видеть. Оно будет для них самым ужасным событием в их жизни. Они его не ожидали, и они его не хотели. Они строили свое царство без него. И казалось, что уже все, они достигли апогея. И вдруг, когда они уже будут на вершине апогея, вдруг, оказывается, все рухнет, как мыльный пузырь лопнет. Что это будет за период? Это поговорим в этом будущем. Их мечтам, этих людей, придет ужасный конец. Пробуждение будет ужасным. И возредают все племена земные. Заметьте, абсолютно все будут рыдать. Никто не останется безучастным к этому событию. Все живущие на земле, всех национальностей, всех рас, всех племен, цари, царицы, князья, княгини, бедные, нищие, воины, воинские руководители, там, ведущие полководцы, политики, ученые, профессора, академики, все будут рыдать безутешно. Удручающая картина, не правда ли? Это не картина всеобщего покаяния. Нет, это картина глубокого осознания безвозвратной потери. Все потеряно, спасения нету. Итак, апостол Павел, послание евреям, 10 глава, смотрите, что пишет нам. Он писал евреям, но это и нас касается. 27 стих, послание евреям, 10 глава. Итак, если эти люди, которые получили познание истины, они дальше остаются в своем греховном состоянии, что ожидает их? 27 стих. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Вот почему будет ужасный вопль. Потому что они прекрасно будут осознавать теперь, что их ожидает. И в то же время, посмотрите, слушайте, «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня». Вот оно что. И день Господень – это не для нас, а для этих людей. Мы сыны света. Мы ожидаем другого события, именно гласа архангела и трубы Божией. Мы сыны света. Вот оно что. В то время, когда большинство людей, которые отвергли спасение, они будут рыдать. В то время, как большинство людей, которые поверили шарлатанам, ученым, учителям, этим ложным пастырям и тому подобное, они будут рвать волосы на своей голове. Пророк говорит, а рабы мои будут петь от сердечной радости. Видите, какая противоположность. А рабы мои будут ликовать, торжествовать, будут петь о сердечной радости. Кто эти рабы? Те, которые по пещерам скитались, те, которые в действительности были изгнаны, которые были как прах под ногами сильных мира этого, которые были перепиливаемыми пилами, которые были сожжены на кострах, которых бросали львам на съедение, которые считали отбросами общества милыми, которые были как прах, попираемые все на этой земле. И вдруг эти люди воссияют, как светило на тверди небесной. Утешайте друг друга сими словами, милые. Для нас это в действительности день Господень, как я сказал. Это будет проповедь о дне Господнем. Это есть величайшее утешение и величайшая радость. Вдруг воссияют, как светило, некоторые, как звезды на тверди небесной. На короткое время... Навсегда, дорогие мои, навечно. Вот что ожидает рабов Божьих. Вот что ожидает нас. Поэтому для нас это величайшее утешение, утешение для сынов света. Да, сыны света не знают, когда явится Господь Иисус Христос. Это явление будет сокрыто и от них, но оно желаемое, это явление. Братья и сестры, положа руку на сердце, желаем ли мы этого явления? Или, может быть, кто-то скажет, ну, только вот жить начал. Вот только что за дом рассчитался, все, уже никакого долга больше нету, а тут придется оставить. Милые мои, для рабов Господних это в действительности величайшее утешение – потому что они не только ожидают этого дня, но они его желают. Пятый стих. «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, но тьмы». Да, когда-то мы были тьма, но теперь свет. Так было. «Да, над нами взошло солнце правды», так говорит пророк, «и вы выйдете и взыграете, как тельцы упытанные». Почему для нас это величайшее утешение? Слушайте, говорит Павел Фессалоникийцам, почему для вас это радость и утешение? Потому что Бог определил нас не на гнев. Оказывается, это Бог определил нас. Это не мы своей святостью и своей благочестивой жизнью достигли того, что мы теперь будем радоваться и ликовать, потому что мы такие хорошие были. Почему? Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через кого? Через Господа Иисуса Христа, не в результате дел, чтобы никто не хвалился. Вот почему мы будем ликовать и радоваться и вечно прославлять нашего Спасителя Иисуса Христа, потому что через Него Бог определил нам спасение. И поэтому тот, кто отвергает Сына, отвергает Бога. И тот, кто не поклонился Иисусу Христу как Сыну, как Божьему Сыну, того ожидает эта ужасная участь. Бог определил. Итак, кто может бодрствовать, а кто спит? Кто бодрствует? Спящие спят ночью. Хорошо, а сыны дня, они днем не спят. А кто днем спит? Поэтому, говорит, спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. А если наоборот сдвинуто, некоторые люди, когда приехали сюда, в Америку, и когда поменялся день на ночь, получилась вот такая перестановка, там день и тут ночь, мы ночью бодрствуем, а днем спим. И некоторые вот уже 20 лет в Америке, и все никак не могут переключиться. Вот. Так вот, заметьте, что здесь сказано, что это нереально, это неестественно. Так вот, сыны света, самоуверенность и беспечность сынам света не присуща. Это не для нас. Признаки бодрствования – это уравновешенность и воздержание. Так вот, бодрствование – это реально и глубоко осознанно. Это люди, которые, облегшись в дела веры, в труд любви и в терпение упования. И почему бодрствовать? Бодрствовать во всеоружие. Почему? Потому что мы сыны света, потому что Бог определил нас не на гнев. И потому мы бодрствуем, мы трезвимся. И для нас величайшее утешение является знать то, что мы спасены основательно. Мы спасены непреложно на верности божественного обещания. Вот на чем мы спасены. Не наших заслуг и не наших дел, которых нет и быть не может. Всецело мы спасены на непреложности Божьего обетования. Бог определил спасение через Иисуса Христа. Другого пути нету. Итак, Божье определение. Которых ты мне дал, я тех сохранил. Так молился Господь Иисус в своей первосвященнической молитве. Евангелие Иоанна, 17 глава, 12 стих. Итак, в заключение хочу еще раз сказать то, что сказал Павел. И посему, братья, дорогие сестры, увещевайте и увещевайте друг друга, и назидайте друг друга так, как вы и делали до сегодняшнего времени, и дальше продолжайте так же. Так было в городе Фессалоники. Верующие увещевали и утешали друг друга, и Павел говорит, и дальше продолжайте. А те, кто еще не может утешиться, те, кто не может утешать других, идите к Господу, Он вас утешит. Да благословит вас в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, мы так благодарны Тебе, Господи, что свет Твоей благодати осиял наши сердца. Мы так благодарны Тебе, Господи, за это животворящее Слово, которое воскресило наш мертвый дух. Да, мы были некогда сынами ночи, сынами тьмы, но благодаря Твоей смерти, Твоему светлому воскресению и Твоему животворящему Слову, Господи, Ты оживил нас и сделал нас сынами света, сынами дня. О, слава Тебе, хвала Тебе, Спасителю нашему и Богу нашему! А посему, будучи сынами дня, мы просим, чтобы Твое пришествие, Твое явление застало нас припоясанными, засученными рукавами, трудящимися на ниве Твоей, ожидающими и желающими Твоего дня пришествия, Твоего явления, чтобы Твой день застал нас именно созидателями Твоего Царства здесь, на земле. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, услышь, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех наших братьев и сестер, благословил больных в нашей церкви. Ты знаешь каждого в отдельности. Я сейчас не буду называть их имена, Господи, ибо так много есть у нас, но Ты каждого в отдельности и знаешь. Посети Твоей святой благодатью, Господи. Мы просим у Тебя за тех, которых нету вместе с нами по причине отъезда. Семья Баркановы находится далеко сейчас от нас. Мы молим, чтобы Ты их там благословил, где они находятся. Мы просим Тебя за нашу сестру Таню также, которая далеко от нас находится. Благослови ее там и помоги, чтобы она была светом и примером в этой работе, в том служении, в котором она совершает там, для тех людей, которые вокруг нее, и тем более они не знают Твоего имени. Мы просим за сестру Люсю, чтобы Ты также ее благословил там, в Аргентине. Даруй благодать каждому из них. Мы благодарим Тебя, что Ты в полном благополучии дал возможность и Юре, и Оле преодолеть это расстояние. Теперь они здесь вместе с нами. Благослови, Господи, их пребывание здесь, чтобы оно было славой для Тебя и для них в благословении. Мы благодарны Тебе также за гостей, что брат Жора, сестра Люба, также сегодня вместе с нами, когда-то мы вместе трудились здесь, и Ты благословлял наше совместное служение, мы благодарны Тебе. И также пусть их пребывание здесь будет славой для Тебя и благословением для них. Благослови всех, кто находится здесь, и тех, кто еще никак не примиришь с Тобой, Господи, и не отпускай их с Твоим миром до тех пор, пока они не обратятся и не покаются, и не получат спасение. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.